Здравствуйте, друзья, в эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Как обычно, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели, говорим о том, что было интересного, важного, значительного как у нас в стране, так и за рубежом. Сегодняшний выпуск будет немножко отличаться. Вторая его часть будет посвящена латвийской тематике, а в первой мы поговорим о делах европейских, прежде всего об Украине. Дело в том, что те, кто смотрят нас через интернет, видят симпатичную женщину, которая находится прямо напротив меня. Но она не просто красавица, а политик. Это вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Иванна, доброе утро.
Здравствуйте.
Чувствую какой-то... Подождите, грузинский акцент, нет? У вас муж грузин, я знаю.
Да, у меня муж грузин. Я не знаю, как в русском, какой акцент в русском. Я редко, к сожалению, пользуюсь
языком. Вот что-то такое. Но это влияние мужа. Я знаю, что у вас вся семья фактически связана с дипломатической деятельностью.
Да, есть немного со всех сторон.
Есть немного. Давайте, дипломат такая профессия, приходится отвечать на сложные вопросы. Я вам задам первый вопрос, очень, наверное, неприятный для Украины, для украинских политиков. Дело в том, что ваш президент и премьер очень многого ожидали от вчерашнего дня, от 27 октября, когда должен был быть решен вопрос о безвизовом режиме для Украины. И вот сегодня утром, придя на работу, я увидел информацию о том, что две страны Евросоюза заблокировали безвизовый режим для Украины, имеется в виду Бельгия и Франция. Цитата: они считают нецелесообразной либерализацию визового режима ЕС с Украиной ввиду высокого уровня коррупции в Киеве. Печально.
Ну, я думаю, что это несправедливо на самом деле, прежде всего, потому что такое количество вещей и такое количество ответственности, которую Украина за последние 2.5 года сделала как раз в рамках плана либерализации визового режима с Европейским Союзом, такое количество действий, там, законодательной... Мне сложно говорить, подбирать русские слова, я думаю по-украински, извините. Да, в законодательном поле, в исполнительном поле и так далее, оно вообще беспрецедентно по количеству времени, которое мы затратили, и по уровню тех действий, которые мы предприняли. Начиная, допустим, с тех моментов, когда мы открыли полностью все реестры собственности в Украине. То есть абсолютно любой гражданин может пойти там онлайн и, заплатив приблизительно там, эквивалент пол евро, получить доступ к информации о том или ином собственности, о той или иной собственности отдельного человека. И, например, да, и это речь идет и об антикоррупционных институциях, которые мы новые создали с нуля практически, начиная, опять же, от законодательства, потом от тренинга людей, от набора через открытые конкурсы, от подготовки новых следователей, от новых полномочий, которые есть у этих институций. То есть мне кажется, что, наверное, это больше политическая такая декларация.
А почему именно, как вы считаете, Бельгия и Франция?
Ну,
где вы перешли им дорогу?
Это достаточно предсказуемо, потому что, к сожалению, мы видим активность достаточно серьезную России тоже среди политических сил Франции, например. И мы видим те заявления, которые, допустим, парламентарии Франции принимали относительно их желания прекратить или уменьшить санкции относительно России.
То есть, думаете, рука Москвы?
Отчасти. Это не просто рука Москвы. Речь идет о том, что у Франции с Россией есть длительные, исторические отношения, которые на самом деле не предполагали видения вообще Украины где-то в этом... В этом мире, то есть Украина не существовала для Франции как таковая на протяжении столетий. И очень сложно сейчас возвращать...
Мстят, скажем.
Ну, в определенной степени. Нет, просто очень легко, да. Сложно возвратить Украину на культурную, на историческую карту Европы, когда европейцы нас не видели. Вы прекрасно знаете здесь, в Латвии, да, как когда Латвия там была оккупирована во время Советского Союза, после Второй мировой войны, как важно было там сохранить свое лицо, свою государственность, вернуть свою государственность и присутствовать на карте понимание, на ментальной карте.
Почему вот действительно странно? Две страны, Бельгия, Франция, которые достаточно далеко от вас находятся. Ну, ладно. У вас там была какая-то проблема, какая-то дипломатическая. Даже вы как-то очень довольно через прессу громко обращались. Был спектакль во Франции об Украине. Как-то он и фильм был, который как-то не понравился украинским властям. Может, это вот оттуда тянется?
Нет? Ну, я думаю, что это упрощение, то, что вы предлагаете как вариант. Думаю, что очень зря, допустим, представители Министерств внутренних дел и Франции, и Бельгии не воспользовались тем приглашением, которое давала Украина руководителям этих ведомств, с тем, чтобы они могли самостоятельно убедиться в том, что в Украине действительно происходит с антикоррупционными действиями. Я думаю, на самом деле, что эта точка еще не поставлена.
Будете бороться?
Безусловно.
Скажите, Ивана, зачем вам нужен вот этот вариант безвизового режима? Я посмотрел и ужаснулся. Я понимаю, конечно, население Латвии и Украины отличается, но вот точных данных, это ваше информационное агентство пишет, точных данных нет, но за границей Украины трудятся по разным оценкам от 2 до 8 миллионов украинцев.
Ну, это очень разные оценки.
Да, я понимаю, да. Но много людей. А зачем нужен безвизовый?
А безвизовый ведь на самом деле не для того, чтобы кто-то уехал трудиться, а безвизовый
это уедут, для того, чтобы... уедут. Смотрите, как из Латвии уезжают.
Я уверена, что те люди, которые хотели уехать трудиться, им наличие визового режима не составляло реальной проблемы.
То есть они как-то нелегально.
Кто-то нелегально, кто-то делал визу, потом нарушал этот режим и так далее. На самом деле безвизовый режим, о котором мы сейчас говорим, он касается исключительно там, путешествий, исключительно налаживания контактов, исключительно там, туризма, бизнес, контактов, студенчества и так далее, и он не дает возможности, не даст возможности работать украинцам за границей, поэтому это надо прекрасно понимать.
Но возможности будет уехать больше, нежели до этого.
Абсолютно все, кто хочет уехать, они уезжают. То есть наличие...
Находят пути.
Абсолютно. Находят пути, поэтому... Тут речь идет, почему, зачем это нам нужно. Мы считаем, что это абсолютно... Речь идет об ответственности и умении Европейского Союза выполнять свои обязательства. Был план визовой либерализации. 144 пункта, которые Украина выполнила. И каждый пункт – это не просто там, я не знаю, принять какой-то акт правительства. Это разработать, допустим, условно, да, разработать какой-то законодательный акт.
Ну, Латвия через это проходила, мы знаем.
Да, вы знаете, да?
Хорошо, давайте посмотрим. Времени не так много.
И сейчас речь еще тоже о достоинстве и самоуважении для украинцев. Для нас это символ.
Послушайте, вот... Каждый раз, не проходит месяц, встречаются представители, министры, главы государств. Я имею в виду по нормандскому формату, 20-го встречались Украина, Германия, Франция и Россия. Да. Угу. Вообще можно разрубить этот узел вокруг Донбасса? Вообще что-то можно? Потому что я смотрю официальную информацию. Ваш президент заявил, что Россия дала согласие на появление на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Теперь будут главы МИДа четырех стран работать в этом направлении. Должны разработать дорожную карту по внедрению минских договоренностей. Но это все тянется. Как вы представляете, Киев представляет себе будущее вообще этого региона? Это что будет такое?
Киеву важно восстановить свою территориальную целостность, вернуть мир на нашу территорию, вернуть возможность людям спокойно жить, творить, развиваться.
Как это сделать?
И, наконец, сосредоточиться нам исключительно на реформировании экономической составляющей нашей страны и не отдавать 5% нашего валового внутреннего продукта на оборону и на безопасность. Как добиться? Мы, безусловно, работаем над тем, чтобы максимально использовать вот эти политические, дипломатические...
Кто мешает?
Кто мешает?
Проходит время.
Очень все просто. Вы в последнее время много видели примеров, когда господин президент Российской Федерации исполнял свои обещания, данные в рамках Минска. Мне, насколько помнится, еще 2 октября 2015 года было соглашено, что на одной из нормандских встреч в Париже на тот момент Путин пообещал, что да, Россия предоставит полный доступ для специальной миссии ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасс. И до сих пор этого ВОЗ не произошло. Это, и это просто так, как бы элементарный, очень яркий пример того, что, к сожалению, все договоренности наши о даже о прекращении, режиме прекращения огня, было там одно из них, вот последних, это было там первосентябрьские, школьные, 15 сентября опять договорились о режиме прекращения огня, и постоянно, каждый день эти военные под, с участием непосредственным регулярных войск Российской Федерации на нашей территории, на оккупированной территории Украины, из вооружений, которые предоставлены туда Российской Федерации, нас постоянно атакуют и обстреливают.
Украина говорит, Россия говорит с точностью наоборот. Кому верить?
Украинцы, безусловно, отвечают на эти обстрелы, но только в тех случаях, когда это представляет угрозу их жизни. И по правилам они должны поставить в известность специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, когда они стреляют в ответ. Ну и опять же, по информации специальной миссии ОБСЕ, я уверена, что мы все видим его, как эту, ну, ресурс, как объективный ресурс объективной информации, обстрелов со стороны боевиков, которые поддерживаются Российской Федерацией.
А кто эти боевики? Потому что я недавно смотрел фильм о событиях, связанных с аэропортом. Очень интересно, что на стороне Украины, официальной Украины, очень много русских. Очень много русских, то есть русскоязычных людей.
Русскоязычных.
А Россия очень часто из их информационных агентств по сообщениям говорит о том, что ну вот Украина вот такая нехорошая, зажимает русский язык, зажимает русских людей. Как же эти русские люди, говорящие на русском языке, воюют против сепаратистов?
Ну, это как раз то, о чем мы с вами, что мы видим непосредственно постоянно, это пропаганда российская, которая говорит о том, что как будто у нас каким-то образом не соблюдаются права русскоязычного населения, а в то время у нас, наверное, большая половина тех военных наших украинских, которые сейчас охраняют страну и отбивают эту агрессию Российской Федерации, они русскоязычные.
Скажите, да, пожалуйста, на прошлой
просто
неделе...
Просто, чтобы было понятно, на территории оккупированной территории Донбасса на данный момент, по всем подтвержденным данным, 6 тысяч регулярных войск Российской Федерации. 6 тысяч.
Откуда такая информация? Именно 6 тысяч.
А это есть, ну, разные данные разных разведок, разных информационных агентств. Поэтому плюс около там 28 тысяч русских граждан и украинских граждан, да, угу, в перемешку, которые организованы в два отдельных армейских корпуса, как наемники, и которые полностью руководятся и управляются.
Это то, что говорил
русскими.
Путин, в свободное от работы время военнослужащие просто вот...
Да, в свободное от работы время, да, они просто волонтеры. Хорошо.
Иванна, скажите, на украинских территориях. На прошлой неделе ваш президент сказал, что если не будут выполнены договоренности минские, то существует два варианта развития событий в Донбассе. Я цитирую. Альтернативы две – военное решение конфликта и открытое наступление на Россию. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы. Это как?
Я даже не могу понять, где именно, откуда это...
Агентство УНИАН. Это ваше агентство.
На что именно отвечал, может быть,
президент? Вечером 23 октября в интервью украинским телеканалам.
В интервью. Ну, я не знаю, насколько вырвано это из контекста.
Может быть, я допускаю, да.
Украина прежде всего для себя видит политико-дипломатическое решение этого конфликта, но, безусловно, мы одновременно усиливаем свою армию, мы ее восстанавливаем и реформируем, и тренируем для того, чтобы это была армия, которая эффективно может защитить страну от агрессора. К сожалению, мы убедились на собственном опыте, что та страна, которая называла себя старшим и вечным братом, просто нагло и цинично захватила часть нашей территории и убивает наше население. Поэтому мы в братскую эту дружбу больше не верим.
Еще один такой парадоксальный случай. Я понимаю, у меня сестра госпожи Завченко была здесь в эфире некоторое время назад. Я понимаю, женщина, она такая эмоциональная. Как это объяснить? Вот вы говорили о военном бюджете, о реорганизации армии. В комитете обсуждали военный бюджет буквально на днях. Савченко встала с своего места, взяла сумку и направилась к выходу, сказав, что лучше поговорить с людьми, потому что от этого больше пользы. А чем она недовольна? Тем, что мало денег на военные расходы или наоборот много?
Или это вы... правильно было бы спросить у госпожи.
Потому что она тут же улетела в Москву. В общем, насколько серьезна ее фигура? Я понимаю, вы политик, и она политик, но насколько серьезна ее фигура сегодня на политической карте Украины?
Знаете, мы все очень искренне и очень сильно... И эмоционально, и физически, и политически боролись за ее освобождение. Я очень рада, что госпожа Савченко была освобождена, и что это удалось. И надеюсь, что нам удастся освободить также и всех остальных наших политических узников.
Но сегодня, насколько она серьезную роль играет?
Я надеюсь, что госпожа Савченко найдет... сможет сориентироваться и действительно реально найти свое место в украинской политике. Мне кажется, она продолжает себя искать.
Очень быстро пробегусь по письмам, то, что пишут слушатели. Ну, здесь так, примерно половина за вас, за Украину, половина против. Это, в общем-то, нормально. Андрей пишет. Большое послание, фрагмент только... Так, как бы перейти на приличный русский язык. Потому что, друзья мои, если вы пишете, ну, я понимаю, я же тоже знаю много таких слов не очень хороших, но не надо писать, у меня затрудняется работа. Смысл такой, неправильно не пускать украинцев, имеется в виду, в Европу, безвизовый. Дело в том, что он сравнивает... Так, у нас вот... африканцев пускать, то есть вот он так сравнивает беженцев.
Мы же не говорим об украинцах, о беженцах. Мы говорим о возможности путешествовать, о возможности делать выбор.
Но он критикует решение этих двух стран. Не верят вам, вот слушатели не верят. По данным разведок разных агентств, это все из серии «Одна бабка на базаре сказала».
К сожалению, нет. Мне бы хотелось, чтобы это было неправда, и чтобы это была выдумка, и чтобы мы... не имели 700 русских танков на территории оккупированной Донбасса, чтобы мы не имели тысячи...
Они, может быть, списаны они из российской армии. Не допускаете?
Какая разница? Они там есть.
Просто закупили.
300 систем, ракетных систем типа «Град» на территории оккупированного Донбасса. Ну, это же невозможно просто даже представить себе там тысячи артиллерийских систем, БМП, БТР и так далее. То есть это все было завезено в Украину. Откуда? У нас в магазинах оно не продавалось. У нас сейчас в магазинах нельзя купить.
Ну, Путин говорил, что там продавалось по поводу Крыма.
Да.
А Россия веками, пишет Гуннар, угнетала Украину, но не давала развиваться национальной культуре, запрещала украинский язык. Вот и точки зрения разные. У нас остается 1.5 минуты. Крым – это все отрезанный... ломоть, или вы будете бороться?
Ну, мы же очень сильно надеемся, что пример Латвии, пример Литвы, пример Эстонии, когда столько лет, десятилетий, они были оккупированы, а потом вернули свою независимость. Разве это не объективный и оптимистичный пример для Крыма, для того, чтобы он вернулся?
Но не вооруженным путем, политическим каким-то.
Нет, политическим путем. Мы не видим вооруженного возможности возвращения своих территорий.
Последний вопрос совершенно. В принципе, тоже по поводу коррупции. Продал ли ваш президент фабрику, которая ему принадлежала? Конфетно имеется.
Президент передал свои активы, бизнес-активы в управление компании «Ротшильд».
И еще, как ваши гости, спрашивает мой тезка, объяснить нежелание украинцев служить в армии?
Вот, что якобы, значит нежелание
украинцев служить? Ну, люди не хотят тут служить, он так считает.
К сожалению, он считает неправильно. У нас 250 тысяч вооруженные силы. Мы перешли на контрактную армию. У нас есть огромное количество людей, которые готовы идут служить в армию сейчас. И нам уже последний год нам удалось не делать мобилизационных призывов. То есть мы не делали 7-ю волну мобилизационного призыва. Поэтому...
Я должен вас отпускать.
Спасибо вам.
11:30. Если вы слушаете нашу программу в прямом эфире, мы выходим в эфир и ночью. Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе была гостьей первых 30 минут. Успехов вам и всего доброго.
До свидания.